радиопостановка по рассказам Чехова.
Руководство для желающих жениться.
Последняя магиканша.
Продальцы.
Розовый чулок.
О, женщины, женщины.
Загадочная натура.
Господа, 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 собрание членов общества холостяков проходит при закрытых дверях. Ход дамам воспрещен. Напоминаю, господа. Прошу внимания. Напоминаю, сегодняшняя тема «Что такое женская душа?» И сегодня мы с вами разберем это на примерах. Только мужчина способен познать женскую душу. Это говорю вам я, Макар Балдастов. Боги зажгли в моей груди священный огонь. Я считаю себя не вправе не браться за перо. Я писатель. Я жрец Аполлона. Я пишу.
О чем же вы пишете?
Впрочем, я не о том.
О чем пишешь я?
О женской душе.
А, женская душа. Познать ее
способен только мужчина.
Да,
значит, это я уже сказал.
Да. Я всей душой люблю семейную жизнь.
А холостяк чего ж?
Холостяк, потому только, что канале судьбе не угодно было, чтоб я женился.
Жениться собирался я раз 15.
Ого! Макар!
И не женился, потому что все на свете, в особенности же моя жизнь, подчиняется случаю. Все зависит от него. Я могу привести несколько случаев.
Валяй, приводи!
Давай.
Тихо, господа. Случай первый.
Ее звали Оля Груздовская.
Она сейчас за сыном исправником.
Сколько прелести, правды, невинности, веселости, детской наивности светилось в этих голубых глазах. Я любовался ее белокурыми косами и маленькими следами, которые оставляли на песке ее крошечные ножки.
Но она оказалась трусихой. Она испугалась гусака.
Гусака!
Если бы вы видели ее искаженное ужасом и отчаянием лицо, когда за ней погнался гусак, который со своим семейством встретился нам на аллее. Так вот, повторяю. Сколько ни наивного, ни детского, а идиотского было в этом испугавшемся личке. Я не терплю малодушия и не могу вообразить себя женатым на малодушной, трусливой женщине.
Это правильно.
Гусак испортил все дело?
Да, в этом случае гусак. Может быть, гуска. В другом случае роковую роль сыграл журнал. Юмористический. Женя Пшикова, я жил тогда у них на даче, она теперь за соседом замужем, считалась моей невестой. Я женихом, я писал, она читала. Одно из произведений сильно понравилось Жене. Женя захотела видеть его в печати, я послал его в один из юмористических журналов. Две недели мы с Женей ждали ответ. Наконец получили желанный номер. И в разделе «Почтовый ящик» прочли ответ. Напечатано там было следующее. село Шлендово, там у Пшиковых дача, господину Макару Балдасову. Талант у вас не капель. Черт знает, что нагородили. Не тратьте марок понапрасну и оставьте нас в покое. Займитесь чем-нибудь другим. Ну и глупо! Сейчас видно, что дураки писали. Так я сказал.
И знаете, что сказала Женя,
которая во мне любила писателя? Что ж, может быть, у вас и на самом-таки деле нет таланта. Им лучше знать. Так вот же нет. Ничего они не знают. У меня нет таланта. Я докажу, что у меня есть талант. И доказал.
Где доказательства?
Не бойте. Недавно я сочинил руководство для желающих жениться.
Руководство?
Да, это руководство не есть плод моего единичного ума, но составляет квинтэссенцию из всех существующих оракулов, физиономик, каббалистик, долголетних бесед с опытными мужьями.
С мужьями. А зачем это руководство холостякам?
А вы, молодой человек, уже оставили надежду жениться?
Нет, нет, почему оставил? Но я не о себе, а о собрании.
А я о вас, молодой человек. Ведь семейная жизнь имеет много хороших сторон. Хлыстому завязывает галстук горничная. А женатому жена. Брак хорош своей доступностью. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоровым, больным, русским, китайцем. Об этом я написал в введении. А вот, господа, руководство первое. Ухаживая за девицей, обращай внимание прежде всего на наружность.
На наружность? На свою?
Да-да-да, ибо по наружности узнается характер особый.
Ага, это свежая мысль.
А об наружности различай. Цвет волос и глаз, рост, походку и особые приметы.
А какие же особые приметы?
По цвету волос женщины делятся на блондинок,
брюнеток, шатенок и прочее.
Совершенно справедливо, но продолжу. Да-да, блондинки обыкновенно благонравны, скромны, сентиментальны, любят папашу и мамашу, плачут над романами и жалеют живот. Выйдя замуж, они скоро киснут, толстеют и вянут. Плодовиты, чадолюбивы и плаксивы. Мужьям неверности не прощают, сами же изменяют охотно.
Это правда.
А брюнетки?
Брюнетки не так рассудительны, как блондинки. Они подвижны, непостоянны, капризны, вспыльчивы. Начинают не обращать внимания на гадких мужчин уже с 12 лет. Учатся плохо, ненавидят классных дам, любят романы. Они пылки, любят азарту, ловя голову, задыхаются. Но жена брюнетка — это целая инквизиция. С изменами мужей мирится скоро. Платяем той же монету. Шатенки. Шатенки от блондинок не ушли и к брюнеткам не пришли. Кстати, считают себя брюнетками. Рыжие.
О, рыжие, да.
Рыжие, доложу я. Рыжие лукавы. Лживы, злы, коварны. Любви без коварства не понимают. Где лживость? Там трусость и малодушие. Ага. Достаточно хорошенько прикрикнуть на рыжую «я тебя», чтобы она свернулась в калачик и полезла слова.
Да.
Да. Не забывай, что Миссалина и Нана были рыжие.
Господа, от цвета волос перейдем к цвету глаз.
Эти черные глаза.
Черные глаза означают страстность, пыльчивость и коварство.
Коварство?
А вот голубые...
Очаровательные глаза.
Да, очаровательные
глаза. Так, господа... Господа, да, голубые глаза с поволокой означают верность, покорность и кротость.
Да.
Карие предполагают любовь к сплетням и зависть к чужим нарядам. Серые бывают у щеголих, хохотуней и дурочек.
Подожди, я знал одну сероглазую.
Минуточку, рост выбирай средний. Высокие женщины грубоваты и... больно бьют. А маленькие же в большинстве случаев бывают и ягодзы, и любят визжать, царапаться и пускать шпильки.
Позвольте вас перебить.
Походка. Торопливая, с оглядками, говорит о ветрености легкомыслия. Походка ленивая бывает у женщин, сердце которых уже занято. Тут, господа, не пообедаешь. Походка горделивая, лебединая, бывает у этих.
У кого?
Да.
У этих.
И содержанок. Чем спесивее походка, тем, значит, старее и богаче содержанок.
Долой
рад. Долой рад.
Дайте и другим выставить. Вот у меня была...
Если парня не идет, а плывет, как пава, то поворачивай оглобли. Ага. Она накормит, утешит, но непременно возьмет под башмак.
Кстати, хватит.
Все, хватит.
Давайте высказаться другим.
Господа, позвольте мне. Предыдущий оратор остановился на дамах, которые берут мужей под башмак. Один такой муж попался мне прошлым летом, когда я гостил у знакомого помещика, отставного штаб-ротмистра Докукина. Сидели мы в одно прекрасное утро у Докукина.
Скука была ужасная.
Какая тоска, что судебному приставу рад будешь.
Спать улечься, что ли?
А чего этот петух бросился от ворот, как ужаленный?
Кто-то идет или едет. Хоть бы гостиной легкой принесла, все-таки повеселее.
Бричка въехала во двор, смотрите. Петух нас не обманул.
Черт возьми, не было печали, так вот черти накачали. Недаром сегодня во сне печь видел.
А что? Кто-то приехал?
Ой, сестрица с мужем, чтоб их. Даже под сердцем похолодело. Грешно не иметь к сестре родственных чувств, но верите ли... Ой, легче мне с разбойничьим атаманом в лесу встретиться, чем с нею. Не спрятаться ли нам? Пусть Тимошка соврет, что мы на съезд уехали. Тимошка!
Все, поздно. Мужик,
приедем. Поправь мне оборку внизу. Опять ты не те брюки надел. Синие брюки. Вы дяденьке Василию Антипычу отдались. А пестрые приказали мне до зимы спрятать. Ну, шаль за вами нести или прикажете оставить?
Неси. Здравствуй, сестра.
Здравствуйте.
Здравствуйте, братец, и не имею чести...
Позвольте представить. Моя сестра Олимпиада Егоровна Хлыкина. И ее муж Досифей Андреевич.
Очень
рада. А это мой хороший знакомый.
Очень рада. Чай не ждал гостей, братец, а? Я и сама не думала быть у тебя. Да вот к предводителю еду так, мимоездом.
А зачем к предводителю едешь?
Да вот на него жаловаться.
Да за что же на него жаловаться?
А звание свое забывает. Да что, жалилась и тебе, братец. Его родителям, и к отцу Григорию его возила, чтоб наставление ему прочел. И сама всякие меры принимала. Ничего ж не вышло. Поневоле приходится господина предводителя беспокоить.
Что же он такое сделал?
Да ничего не сделал. А звание своего не помнит. Он, положим, не пьющий, смиренный, уважительный. Ну, что с того толку, если он не помнит своего звания? Ну, погляди, сгорбившись сидит, словно проситель какой или разночинец. Мне что так дворяне сидят. Сиди как следует. Слышишь?
Я, пожалуй...
Ничего, ничего, сидите. Молодым людям полезно это слушать. Хоть мы и не ученые, но больше вас пожили. Дай бог всем так пожить, как мы жили. А мы, братец, уж у вас и пообедаем заодно. Ну, небось, у вас сегодня скоромное готовили, да? Чай, ты и не помнишь, что нынче среда. Нам уж прикажи постное изготовить скоромного, мы есть не станем. Это как тебе угодно, братец.
Тимофей, на кухне там распорядись насчет постного для сестрицы. Ну, ты знаешь сам.
Слушаюсь.
Вот пообедаем и к предводителю. Буду его молить, чтоб он обратил внимание. Это его дело глядеть, чтоб дворяне с панталыку не сбивались.
Да не, что до сихей сбился.
Ну, словно ты в первый раз слышишь. И то, правду сказать, тебе все равно. Ну, ты-то сам и не слишком свое звание помнишь, а? А вот мы господина молодого человека спросим. Молодой человек. По-вашему, это хорошо, ежели благородный человек со всякой шушвалью компанию водит?
Ну, смотря с кем.
Да хоть бы с купцом Гусевым. Я этого Гусева и к порогу не допускаю, а он с ним в шашки играет, да закусывать к нему ходит. Нечто прилично ему с писарем на охоту ходить. О чем он может с писарем разговаривать? Писарь? Не только что разговаривать, пискнуть при нем не смей, ежели желаете знать, милостивый государь.
Характер у меня слабый.
А вот я покажу тебе характер. Я не дозволю тебе нашу фамилию конфузить. Хоть ты и муж мне, а я тебя осрамлю. Ты должен понимать, я тебя в люди вывела. Ихний род Хлыкиных, сударь, захудалый род. Ежели я, да Кукина урожденная, вышла за него, так он это ценить должен и чувствовать. Он мне, сударь, не дешево стоит, ежели желаете знать. Что мне стоило его на службу определить? Спросите-ка у него. Ежели желаете знать, так мне один только его экзамен на первый чин 300 рубликов стоил. А из-за чего хлопочу? Ты думаешь, теперь стоит я? Из-за тебя хлопочу? Не думай. Мне фамилия рода нашего, дорога. Ежели это не фамилия, так ты бы у меня давно на кухне сгнил. Ежели желаешь знать.
Обедать пора.
Пошли в столовую.
Пошли.
Посоли себе суп.
Хорошо.
Не так держишь ложку. Да, двинь от себя салатник. Ты рукавом зацепишь. Не мигай глазами, не смотри на их котлеты, у тебя постный день.
Я ничего, ничего.
Вижу, я твое вожделение, меня не проведешь. Спасибо, братец, за хлеб-соль. Благодарю, братца.
Благодарствуйте-с.
Ну, я, братец, пойду в спальню отдохнуть, а ты потом подходи.
Хорошо-с.
Да, и несчастный же ты до сихей человек. Я час посидел с ней, замучился. Каково же тебе-то с ней дни и ночи? Ах ты, мученик, мученик несчастный, младенец ты Вифлеемской иродом убиенный.
Строги они, это действительно строги, но должен я за них денно и ночно Богу молить. Потому что кроме благодеяния и любви, я от них ничего не вижу.
Ой, пропащий человек, А когда-то речи в собраниях говорил, новую сеялку изобретал. Заездила ведьма человека. Эх, хе-хе-хе.
Да, Сифель, где же ты? Поди сюда. Мух от меня отгоняешь.
Простите. Иду, душечка.
Нет, ну посмотри, а. На цыпочках побежал в спальню.
Фу!
Скажем и мы вместе с Докукиным. Интересно, а что скажете вы, когда я вас познакомлю с другой семейной парочкой? Лизочка Кудринская... Моя знакомая молоденькая дамочка, имеющая много поклонников, ее таланты, вдруг заболела, да так серьезно, что муж ее не пошел на службу, и ее мамаша в Тверь была послана телеграмма. Историю ее болезни они с мужем рассказывали мне так.
Поехала я весной к тете. Пожила я там неделю, и потом с отцами отправилась к кузине Варе. Варин муж, вы знаете, бук и деспот, я застрелила бы такого мужа, но время мы провели так весело. Во-первых, я там участвовала в любительском спектакле, шел скандал в благородном семействе. Хрусталев играл изумительно. Во время антракта я выпила холодной, ужасно холодной лимонной воды с немножечком коньяку. Лимонная вода с коньяком очень похожа на шампанское. Ну вот, выпила я и ничего не почувствовала. На другой день после спектакля я ездила верхом с этим Адольфом Ивановичем. Было немножко сыро, и меня продуло. Вероятно, я тогда же простудилась.
Ах, Лизочка, какая неосторожность.
Ну, постой, Вася. Дня через три я поехала к себе домой посмотреть, как живет мой милый, мой хороший Вася. И, кстати, взять шелковое платье, то самое, что с цветочками.
Да.
Вася, конечно, не застала дома. Пошла я в кухню сказать Прасковье, чтобы она поставила самовар. Гляжу, а у ней на столе хорошенькие, молоденькие репочки и морковочки. Точные игрушки. Я съела одну морковочку. Ну и репку. Очень немного съела. Но представьте, вдруг у меня начинается резь. А? Спазмы. Умираю. Прибегает со службы Вася. Натурально хватает себя за волосы и бледнеет. Бегут за доктором. Понимаете? Умираю.
Спазмы начались в полдень, в третьем часу. Приезжал доктор. А в шесть... Лизочка уснула и спала крепким сном до 2 часов ночи. И вот, представьте, бьет 2 часа, Лизочка лежит в постели. Ее белый кружевной чепчик резко вырисовывается на фоне красной подушки. На ее бледном лице и плечах узорчатые тени этого ажура, а я сижу у ее ног. Я, конечно, счастлив, что жена наконец дома, и в то же время страшно напуган ее болезнью. Как ты себя чувствуешь, Лизочка?
Мне лучше. Спазмов уже не чувствую, но не спится.
Не могу.
Не могу уснуть.
Не пора ли тебе, мой ангел, переменить компрессик?
Ах, перемени.
Вот так я сейчас. Хоть Марлечку замочим. Это многоловочка.
Да, холодная.
Щекотно. Лежи. Ой.
Ты, бедный, не спишь.
Могу ли я спать?
Это у меня нервные, Вася. Я очень нервная женщина. Доктор прописал мне против желудка, но я чувствую, что он не понял моей болезни. Тут нервы, а не желудок, клянусь тебе, что это нервы. Одного только я боюсь, как бы моя болезнь не приняла дурного оборота.
Нет, Лизочка, нет. Завтра же ты будешь здорова, завтра же.
Едвард, за себя я не боюсь. Мне все равно. Я даже рада умереть. Но мне тебя жалко.
Гузочка, что ты говоришь, боже мой?
Вдруг ты овдовеешь, ты останешься один.
Бог знает, что ты говоришь, мамочка. К чему эти мрачные мысли?
Что ж, поплачешь, погорюешь. А потом привыкнешь. Даже женишься.
Лизочка, не надо, что ты говоришь.
Сына, не буду. Только ты должен быть ко всему готов.
Ты надрываешь мне сердце, Лизочка. Поспи, поспи, и все пройдет.
И знаете, дружочек, я тогда думала... А вдруг я в самом деле умру? Я даже рисовала себе картину моей смерти, как вокруг смертного одра теснятся мама, Вася, кузина Варя с мужем, родня, поклонники моего таланта, как я шепчу последнее «Прости». Все плачут. Потом, когда я уже мертва, меня, интересно, бледную, черноволосую, одевают в розовое платье, оно мне очень к лицу, и кладут в очень дорогой гроб на золотых ножках, полный цветов. Пахнет ладаном, трещат свечи. Вася не отходит от гроба, поклонники таланта не отрывают от меня глаз. Как живая, она и в гробу прекрасна. Весь город говорит о безвременно угасшей жизни, но вот меня несут в церковь. Несут. Иван Петрович, Адольф Иванович, Николай Семенович и тот черноглазый студент, который научил меня пить лимонную воду с коньяком. После панихиды прощание. Церковь полна рыданиями, приносит крышку с кистями. И я навеки расстаюсь с дневным светом. Слышно, как прибивают гвозди. Стук, стук, стук. Помню, я тогда испугалась и сказала Васе. Вася, ты здесь? Вася, у меня такие мрачные мысли. Боже, неужели я так несчастна, что не усну? Вася, пожалей меня. Расскажи мне что-нибудь.
Мамочка, мой любовь, ну что же тебе рассказать такое?
Что-нибудь любовное.
Мамочка моя.
Или расскажи что-нибудь из еврейского быта.
Из еврейского быта? Сейчас. Сейчас. А уже не надо ли вам часы починять?
Надо, надо. Починяй. Вот часы.
Да. Золотые часы. Нельзя их починять. Тут с одним колесом два жупцы нету.
Отлично. Удивительно. Знаешь, Вася, ты ужасно глупо делаешь, что не участвуешь в любительских спектаклях.
Да?
У тебя замечательный талант. Ты гораздо лучше Сосунова. У нас участвовал я именинник, любитель некий Сосунов. Первоклассный комический талант. Представь, нос толстый, как брюква, глаза зеленые, а ходит, как журавль. Мы все хохотали. Постой, я покажу тебе, как он ходит.
Мое почтение. Что хорошенького? Что нового под луной?
Не поймаешь.
А нет, а вот поймаю. Поймал, мамочка. За это поцелуйчик. Ах, какие мы сладкие.
Какие глупости.
Лизочка.
Вероятно, ты забыл, что я больна.
Да, да.
Умно, нечего сказать.
Черт, извини, извини. Лизочка, прости меня.
Болезнь примет дурной оборот. Вот ты будешь виноват.
Прости меня.
Недобрый, нехороший.
Лизочка. Мамочка, ну, я просто люблю тебя, прости меня. Я поменяю тебе компрессик, да?
Да.
Да, если бы меня не компрессик, то все. Вы же можете сидеть, вы же можете. Ой. Я не сплю всю ночь. В 10 приходит доктор.
Ну, как мы себя чувствуем? Спали?
Плохо, очень плохо.
Так-с.
Доктор, мне можно выпить сегодня кофе?
Можно.
А мне можно сегодня встать?
А, ну, пожалуй, можно, но лучше полежите денечек.
Настроена она дурно. Мысли мрачные, мировоззрение какое-то. Я страшно за нее беспокоюсь.
Я выпишу бромистый натрий.
Ага, спасибо, спасибо.
Давай 3 раза в день. Сейчас я раскланиваюсь, а вечером побываю еще.
Спасибо, спасибо, доктор. Кажется, доктор что-то скрывает. Так я, пожалуй, сегодня не пойду на службу.
А в полдень, представляете, съезжаются мои поклонники, моего таланта. Встревожены, напуганы, привезли много цветов, французских книжек, видят Васю, но прощают ему его присутствие. Их и его соединило у моего ложа одно несчастье.
6 часов вечера Лизочка засыпает и спит опять до 2 часов ночи. Я сижу у ее ног, она опять не спит. Я переменяю ей компрессы. Представляю из еврейского быта, а утром...
А если это шляпка? Посмотрим.
Я не газета, кажется, задремал. Боже ты мой, Лизочка, ты одета? Одета, куда же ты? Ну, иду, куда же ты?
Как? Разве ты не знаешь, что сегодня у моей любовной репетиции?
Проводив Лизочку, от нечего делать, от скуки, я еду на службу. Наверное, от бессонных 2 ночей у меня так болела голова, что левый глаз не открывался. На службе.
Что это с вами, батюшка мой? Что такое?
Не спрашивайте, ваше сиятельство. Столько я выстрелил за эти 2 дня и 2 ночи, столько страдал. Лиза больна.
Господи, Елизавета Павловна, что с ней?
Да если бы знать. На то воля провидения.
Ах, мой друг, я могу посочувствовать вам всей душой. Я, душа моя, потерял жену, понимаю. Ох. Это такая потеря, это ужасно. Надеюсь, теперь... Елизавета Павловна здорова. Какой доктор лечит?
Фон Штерк.
Фон Штерк? Ну, вы лучше к Магнусу обратились или к Симандрицкому.
К Симандрицкому?
Да. Но у вас, однако, очень бледное лицо. Вы сами больной человек. Это ужасно.
Да, ваше сердце. Не спал. Столько выстрелил. Столько пережил.
А приходили? А зачем же вы приходили, не понимаю. Разве можно себя заставлять? Разве так можно делать себе больно? Ходите домой и сидите там, пока не выздоровеете. Ходите, я вам приказываю. Усердие — хорошая особенность молодого чиновника, но не надо забывать. Как говорили римляне, «mens sano in corpore sano», то есть здоровая голова в здоровом корпусе.
Да-да-да, ваше сиятельство, «mens sano» именно... Пожалуй, поеду спать. До свидания.
До свидания.
Спать, спать, спать.
Ну, что скажете, господа холостяки?
Страдалец.
Тьфу-тьфу.
Опять тьфу. А я скажу... В каждой избушке свои игрушки. Вот, не угодно ли семейка в другом роде?
Нет, позвольте, позвольте. Я не знаю, какую семью вы имеете в виду, господин Балдастов.
Но я хочу рассказать историю о страдающей женской душе. Я пожил, господа, и немало повидал. И я утверждаю, что не все женщины Олимпиады Хлыкины и Лизочки Кудринские. Я представлю вам Лидочку, мадам Сомов. Муж ее, Иван Петрович Сомов, шагает сейчас по своему кабинету в дурном расположении духа. А Лидочка, маленькая, хорошенькая дамочка, в легкой блузе, в розовых чулочках, сидит за письменным столом и пишет письмо.
Опять клякса.
Погода скверная. Убить время нечем. Газеты еще не привозили, обедать еще не скоро.
Ой, размазалась.
Лидочка, кому это ты так много пишешь? Который уже лист?
Раз, два, три, шестой.
Длинно. Дай-ка скуки ради почитать. Да. Нет, это невозможно.
Что такое?
Решительно невозможно. Что такое? Исписала 6 страничек, потратила на написание битых 2 часа. И хоть бы тебе что? Хоть бы одна мыслишка. Читаешь, читаешь, и какое-то затмение находишь, словно на чайных ящиках китайскую тарабарщину разбиваешь.
Да, это правда, Ваня. Почерк, помарки. Я небрежно писала.
Какой черт небрежно? В небрежном письме смысл и лад есть. А у тебя, извини, даже название подобрать не могу. Сплошная билиберда. Слова и фразы, а содержание ни малейшего. Все твое письмо похоже точь-в-точь на разговор 2 мальчишек. А у нас блины и ноне, а к нам солдат пришел. Мочалу жуешь, тянешь, повторяешься. Мысленки прыгают, как черти в решете. Не разберешь, где что начинается, где что кончается. Ну, можно ли так?
Если бы я внимательно писала, тогда бы не было ошибок.
Ах, об ошибках я уже не говорю. Кричит бедная грамматика. Что ни строчка, то личное для нее оскорбление. Ни запятых, ни точек, ни ять. Земля пишется не через ять, а через е. А почерк? Это не почерк, а отчаяние. Не шутя, говорю, Лида. Меня изумило и поразило твое письмо. Ты не сердись, голубчик, но я, ей-богу, не думал, что в грамматике ты такая сапожница. А между тем, ты по своему положению принадлежишь к образованному, интеллигентному кругу. Ты жена университетского человека, дочь генерала. Послушай, ты училась где-нибудь?
А как же? Я в пенсионе фон Мепке и очень...
Не знаю, не понимаю. Послушай, Лидочка, ведь это в сущности ужасно. Ведь ты мать, понимаешь, мать. Как же ты будешь детей учить, если сама ничего не знаешь? Мозг у тебя хороший, но что толку в нем, если он не усвоил себе даже элементарных знаний? Ну, плевать на знания. Знания дети и в школе получат. Но ведь ты и по части морали хромаешь. Ты ведь иногда такое ляпнешь, что уши вянут. Ну, что ты глазами моргаешь? Мне и жаль тебя, и досадно, и обидно в то же время. Ну, ладно. Время обедать. О, замечательно! Закусочка. Так я, пожалуй, водочки. Большую рюмку, так? Вот мы ее огурчиком. Ох, хорошие огурчики.
Да, удались.
Теперь суп упадает, Лидуш. Так, умница.
Ты
этом мать во всем виновата. Все ей советовали отдать меня в гимназию. А из гимназии я, наверное, бы пошла на курсы.
На курсы? В гимназию? Это уж крайности, матушка. Что хорошего быть синим чулком? Синий чулок сердце знает что. Ни женщина, ни мужчина, а так середка на половине. Ни то, ни сё. Ненавижу синих чулков. Никогда бы не женился на ученой.
Вот, ну тебя и не разберешь. Сердишься, что я не ученый, в то же время ненавидишь ученых. Обижаешься, что у меня мысли нет в письме, а сам против того, чтобы я училась?
Ну, ты к фразе придираешься, милочка. Я вот сейчас вторую рюмку налью, а ты мне салатика сваргань. А, салат у тебя, милочка, выходит превосходный. Хозяюшка ты у меня хорошенькая, умница моя. Ну, не грусти, улыбнись. Ну, вот.
Я пойду насчет десерта и кофе распоряжусь. А ты, съешь еще пирожка.
Напрасно я ее, бедняжку, обескуражил сегодня. Зачем я ей наговорил столько жалких слов? Она, правда, глупенькая у меня. Нецивилизованная, узенькая, но ведь медаль имеет две стороны, и да будет выслушана и другая сторона. Быть может, тысячу раз правы те, которые говорят, что женское недомыслие зиждется на призвании женском. Призвана она, положим, мужа любить, детей родить и салат резать. Так на кой черт ей знания? Конечно. А умные женщины вообще тяжелы, как они требовательны, строги и неуступчивы. И напротив, как легко мне жить с глупенькой моей Лидочкой. Ни во что не суется, многого не понимает, так ведь и не лезет с критикой. С Лидочкой покойно и не рискуешь нарваться на контроль. А бог с ними, с этими умными женщинами, с простенькими лучше. Спокойнее живется. Да, конечно, у цивилизованного мужчины является иногда желание поболтать, поделиться мыслями с умной и ученой женщиной. Ну что ж, захочется поболтать об умном. Пойду к Наталье Андреевне или к Марии Францевне. Очень просто.
Тебе кофе ликеру подать?
Конечно, солнышко, конечно.
Ах, почему мне не встретился такой розовый чулок?
Это все просто, господа. Дома пусть будет хорошая хозяйка, а духовное общение, понимание на стороне.
Ну, не скажите. Иногда так хочется найти понимание и сочувствие у себя дома. Один знакомый редактор, он редактор провинциальной газеты, «Кукиш с маслом» называется, а редактора зовут Сергей Кузьмич Почитаев. Так вот, Сергей Кузьмич воротился как-то домой, измученный, усталый, и повалился на диван.
О, слава Богу, я дома, наконец. Отдохну душой здесь, у домашнего очага, около жены. Моя Маша — единственный человек, который может понять меня, искренне посочувствовать. Манечка!
Ты уже пришел? Что ты сегодня такой бледный?
Да так, ты знаешь, на душе скверно. Пришел вот к тебе... И рад. Душой отдохну.
Да что случилось?
Вообще скверно. А сегодня ты знаешь в особенности. Петров не хочет больше отпускать бумагу в кредит. Секретарь запьянствовал. Ну, вообще, все это пустяки. Уладится как-нибудь. А вот где беда. Манечка.
Да, что такое?
Посижу я сегодня в редакции, отворяются двери и входят.
Кто?
Князь Прочуханцев, давнишний мой друг и приятель. Ну, тот самый, что в любительских спектаклях всегда первых любовников.
Ну, помню.
Он, знаешь, актрисе Зрякиной за один поцелуй свою белую лошадь отдал.
Надо же.
Да-да. Ну, приходят. Зачем, думаю, черти принесли?
Нет.
Это не даром, думаю.
Нет.
Зрякиной, думаю, пришел рекламу делать. Разговорились, то да сё, пятое, десятое. Оказывается, он, что не за рекламой пришел. Стихи свои принес для напечатания.
Ну, и что же тут такого страшного?
Нет, ты послушай. Почувствовал, говорит, я в своей груди...
Почувствовал я в своей груди огненный пламень и пламенный огонь. Хочется вкусить сладость авторства.
Вынимает из кармана розовую раздушенную бумажку и подает стихи, говорит.
Стихи. Я в них несколько субъективен, но все-таки и Некрасов был субъективен.
Ну, взял я эти самые субъективные стихи и читаю. Чепуха невозможнейшее. Читаешь их и чувствуешь, что у тебя глаза чешутся и под ложечкой давят, словно ты жорнов проглотил. Посвятил стихи Зрякиной. Посвятил он мне эти стихи, я бы на него мировому подал. В одном стихотворении 5 раз слово «стремглав», а рифма «ландышей» вместо «ландышей». Слово «лошадь» рифмуется с «ношей». Нет, я говорю, вы мне друг и... приятель, но я не могу поместить ваших стихов.
Почему-с?
А потому, по независящим от редакции обстоятельствам, не подходят под программу газеты. Ой, голова трещит.
Вы сердиты на Зрякину, и потому не хотите печатать моих стихов. Я понимаю, понимаю, милостивый государь.
Понимает он. Ну, конечно, в лицеприятии меня упрекнул, назвал филистером, клерикалом и еще чем-то. Битых 2 часа читал мне нотацию, в конце концов пообещал затеять интригу против моей особы. Не простившись, уехал. Вот так, такие-то дела, матушка. 4 декабря на Варвару Зрякина именинница. И стихи должны появиться в печати во что бы то ни стало. Хоть умри да помещай. Нет, напечатать их невозможно. Газету осрамишь на всю Россию. Не печатать тоже нельзя. Прочуханцев интригу затеет, и не за грош пропадешь. Фу. Изволь-ка теперь придумать, как выбраться из этого ерундистского положения.
А какие стихи? О чем?
Ну, ни о чем. Ерунда. Хочешь, прочту?
Mm-hmm.
Начинаются они так. Сквозь дым мечтательной сигары носилась ты в моих мечтах, неся с собой любви удары с улыбкой пламенной в устах.
Сквозь дым мечтательной сигары носилась ты в моих мечтах, неся с собой любви удары с улыбкой пламенной в устах. Прости меня, мой ангел белоснежный, подруга дней моих и идеал мой нежный, что я, забыв любовь, стремглав туда бросаюсь, где смерти пасть. О, ужасаюсь!
И прочее, прочее. Ерунда.
Что ж, это стихи очень милые даже, очень милые. О чем не стихи? Ты просто придираешься, Сергей, сквозь дым, с улыбкой пламенной. Значит, ты ничего не понимаешь? Ты не понимаешь, Сергей.
Ты не понимаешь, а не я.
Нет, извини. Прозы я не понимаю, а стихи я отлично понимаю. Князь превосходно сочинил, отлично. Ты ненавидишь его, но и не хочешь печатать.
О, знатоки, уйти, прочь, прочь из этого дома. Иду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. И ты, Мария, о, женщины, женщины! О, впрочем, все бабы одинаковы. Пойти разве в ресторан, да запить с горя.
О, женщины, женщины.
Да, о, женщины. Кто вас поймет, тот к вам не приблизится на выстрел.
Женщины — это загадочная материя.
Да уж, куда загадочней. Расскажу я, если позволите, одну историю. Представьте себе купе первого класса. На диване, обитом малиновым бархатом, полу лежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке. Пенсне то и дело спадает с ее хорошенького носика. Брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована. Я сижу против нее на диванчике. Тесно мне представится губернский чиновник особых поручений. Молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы. Новеллы. Из великоцветской жизни. Я наблюдаю, изучаю, постигаю, улавливаю эту эксцентричную натуру. Душа ее, вся ее психология у меня как на ладони. Я целую ее руку около браслета и говорю: «О, я постигаю вас! Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта. Да, борьба страшная, чудовищная, но не унывайте. Вы будете победительницей, да!»
Опишите меня, Вальдемар. Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра. Но главное, я несчастна, Вальдемар. Я страдалица на вкусе Достоевского. Покажите миру мою душу, Вальдемар, покажите эту бедную душу. Вы психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю-всю.
Говорите, умоляю вас, говорите.
Слушайте, родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый, малый, умный, но дух времени, среды, луком храна. Вы понимаете, я не виню моего бедного отца. Он пил, он играл в карты, он брал взятки. Мать же, ну да что говорить, нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества. Ах, не заставляйте меня вспоминать.
Простите мне, искусство требует...
Да. Мне нужно было самой пробивать себе путь. Уродливое, институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь, а борьба со средой ужасна, а сомнения, а муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя. Ах, вы писатель, вы знаете нас, женщин.
Узнать женщин это...
Вы поймете, к несчастью, я наделена широкой натурой. Я ждала счастья и какого? Я жаждала быть человеком, да, быть человеком, да, быть человеком. В этом я видела свое счастье.
Чудное. Не вашу руку целую, не вас целую, дивное, а страдание человеческое. Помните Раскольникова? Он так целовал.
Вальдемар. Мне нужна была слава, поймите. Шум, блеск, как для всякой. Ну, к чему скромничать недюжиной натуры? Я жаждала чего-то необыкновенного, понимаете, не женского. И вот подвернулся на моем пути богатый старик, генерал. Ну, поймите меня, Вальдемар, ведь это было... самопожертвование, самоотречение, поймите вы. Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, я стала путешествовать, делать добро, в конце концов. А как я страдала, как невыносимы, как неизменно пошлы были для меня объятия этого генерала. Хотя надо отдать ему справедливость. В свое время он храбро сражался. Бывали минуты... ужасные минуты, но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня-завтра умрет, что я стану жить, как хотела. Я отдамся любимому человеку, я буду счастлива. А у меня есть такой человек, Вальдемар. Видит Бог, есть.
А, Плутовка!
Ну вот, старик умер. Мне он оставил кое-что. Я свободна, как птица. Теперь-то жить и жить мне счастливо. Не правда ли, Вальдемар?
О, да, о, да.
Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но нет.
Как нет?
Вальдемар, слушайте, я заклинаю вас. Теперь-то и отдаться любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой, в конце концов, отдаться.
Ну, уже дело!
Как все пошло, гадко и глупо на этом свете. Как все пошло, гадко и глупо на этом свете. Как все подло, Вальдемар. Я несчастна.
Несчастна. Почему?
На моем пути опять стоит препятствие. Опять я чувствую, что счастье мое далеко-далеко. Ах, сколько мук! Если бы вы знали, сколько мук!
Ну что же, что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите, что же?
Другой богатый старик.
Да-с, многое познаша, но вот тут и подумаешь, господа холостяки, жениться или не жениться?
Да, жениться не воды напиться.
Жениться не напасть. Да как бы женившись не пропасть.